Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Это радио «Вера» и программа «Светлый вечер». В эфире Константин Мацан, я Алла Митрофанова.
Добрый вечер.
Да, у нас в гостях сегодня Адриан Гусейнов, музыкант, лидер музыкального коллектива «Ихтис», Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности и социальному служению. В таком составе мы собрались поговорить сегодня, как ни странно, о священниках, причем без священников.
Дело в том, что 18 августа завтра в храмах читают первую главу Евангелия от Марка, отрывок из первой главы Евангелия от Марка, про призвание четверых апостолов – Симона, будущего Петра, его брата Андрея, и Иакова и Иоанна Зеведеевых. Поскольку священники в церковной традиции – это наследники апостолов, об этом мы еще сейчас расскажем подробнее, мы как задались вопросом, вот зачем нужны священники? Вопросом не мы задались, и не впервые, он звучит достаточно часто у людей, которые, у людей, которые особенно начинают задумываться православии, смотреть в сторону церкви. Ну и понятно, что вопрос, зачем нужны священники, подразумевает, что они нужны кому-то. Нужны нам, мирянам. Поэтому мы решили поговорить с мирянами.
Да.
Зачем нам нужны священники?
Там дело в том, что еще в этом евангельском эпизоде, там же их Господь называет очень конкретным таким определением, да, он им дает это определение. Следуйте за мной, я сделаю вас ловцами человеков. Вот, то есть они ловцы человеков, да. Ну вот мы человеки, тут собрались поговорить о тех, кто нас ловит. Но вместе с тем, понимаете как, вот в наше время очень часто этот вопрос возникает, зачем вообще священники, если можно, например, к психологу, аналитику сходить. И психоаналитик – это совершенно понятный специалист, который поможет разобраться в своих каких-то внутренних вопросах, да. А священник – это человек, который там может соответствующего психологического образования не иметь. Бывают, правда, и такие, которые имеют, и это вообще очень классно, по-моему. Они такие, ну, как сказать, надо вот, кстати, позвать будет одного из таких отцов к нам в эфир. Но чаще всего это про что-то совсем про другое, да? И вот, а действительно, зачем? Вот есть люди, которые специализируются на том, чтобы работать с человеческой душой, имея об этой человеческой душе, то есть психике, да, психо, имея о ней конкретное представление. А вот в каких случаях все-таки к священнику?
Адриан, вы так задумались глубоко,
да, Адриан,
я вижу,
очень глубоко задумались.
Да, я задумался, потому что у меня вот буквально позавчера я встречался с очень близким человеком, духовной моя сестра, она сейчас монахиня греческого монастыря в Греции.
А что значит духовная сестра?
Ну, мы просто, нас жизнь так сблизила в свое время, и, ну, не скрою, что ее воцерковление началось через меня, а в итоге, в общем, так получилось, что она, Господь как-то прикоснулся особо к ее сердцу, она ушла в монастырь. Она в Греции, и это серьезно, уже много лет она там несет послушание. Это к чему это все? К тому, что, будучи в Москве, она была очень продвинутым психологом, очень востребованным и очень успешным. Вот. А вообще вопрос психологии и духовничества, он очень сложный, он до сих пор трудно эту границу провести, но для меня ее опыт, он особенный, потому что она именно из светского мира, именно успешный психолог, востребованный, подчеркиваю, даже, ну, состоятельный благодаря всему этому. Вот ее коснулась благодать, она ушла в монастырь. Понятно, что первые года, в общем, это все она осваивала, и вот теперь она состоявшаяся монахиня, свидетельствую. И вот мы позавчера она приехала на несколько дней, мы встречались, и я ей говорю: слушай, вот скажи, пожалуйста, подчеркиваю, у нас очень доверительные отношения, вот ты профессиональный, высококлассный психолог, да, в прошлом, сейчас ты уже состоявшаяся монахиня, скажи, пожалуйста, может быть, сейчас скажут, что я отвлекаюсь, на самом деле я сейчас вернусь к вашему вопросу, в чем смысл психологии, вот теперь ты как монахиня, скажи, пожалуйста. Она говорит: ты знаешь, я долго думала, и, в общем, по своему опыту я могу сказать, что нормальный, честный психолог, он, его задача подготовить и привести человека к исповеди. Ну, имеется в виду, если человек православный. Потому что психолог, честный, повторяюсь, психолог, который себя не корчит чего-то, а который честно работает, он понимает, что психология имеет тоже некую грань, работа с душой, но в область духа психология вмешиваться не может, а многие проблемы исходят из области духа. И здесь психолог бессилен. Если психолог начинает лезть туда, пытаясь там психоанализом орудовать, то происходит, в общем, беда. Так же, как, допустим, чем если он лезет в область психиатрии, да, то есть психология на самом деле имеет очень свою такую нишу, и дай бог, я желаю всем психологам это иметь в виду и не вылазить за пределы этой ниши. Вот именно поэтому, я так вот такой заход долгий сейчас сделал, именно поэтому нам нужны духовники-священники, потому что это инженеры душ человеческих именно в области духа, в области метафизики, в области... в той области, куда человеческим наукам не достать.
А тут сразу уточняющий вопрос возникает. Что это за область духа такая? Где проходит граница между областью психики и областью духа? Как понять, что вот твой вопрос, он именно сейчас к священнику адресован? Это вот какие вопросы, например?
Ну, вот вы как раз сейчас прикоснулись к тому, что я сказал, что еще не обозначилась точная граница. Но совершенно точно, если психолог не может помочь на протяжении какого-то времени, то нужно уже думать о духовных проблемах.
Мне кажется,
вообще,
что...
простите, еще одну такую штуку. Грамотный психолог, он всегда сначала посылает человека к психиатру, чтобы исключить физику, да, что нет...
Отклонения
психиатрические, да. Потом он работает. Мы сейчас говорим именно о светском, да, пациенте, который сам еще в церковь не пришел. И вот, в принципе... Я уже надоел, честный психолог должен понимать, что он уже не может помочь где-то, да, и здесь уже нужно, не дай бог, не к бабкам посылать, а именно к храму.
Тут в каком-то смысле, может быть, дорога с таким двусторонним движением. Я был свидетелем, как один очень известный московский священник, в храме, выступая с амвона, говорил с иронией, но с долей иронии, все-таки с долей иронии, что... У нас теперь, дорогие прихожане, есть при храме штатный психиатр, не психолог, именно психиатр, но, видимо, специалист широкого профиля. И теперь, говорит священник иронично, мы можем перед исповедью сказать, знаете, это не к нам, это сначала туда, а вот уже потом на исповедь к нам.
Вы знаете, на самом деле это очень важно. Вот, например, мой покойный духовный отец, он был кандидатом медицинских наук в психиатрии. Именно психиатрии. Он мне очень много рассказал вот об этих... Даже вот беда, и наоборот, да, правильно, если священник начнет там как-то духовно пытаться излечить чисто просто физические повреждения, да, психиатрические, это тоже тогда беда. То есть беда, коль сапоги начнет точать пирожник, а пироги пищи сапожник. Вот,
Главное разграничить, где сапоги, а где
ну,
пироги.
Ну да, да, надо дружить, надо понимать, в общем, где здесь что...
Вася сидит, задумался. Вася, ну вместе с тем, из всех из нас, наверное, в твоей сфере деятельности больше всего коллег, которые именно в сане. Да, потому что есть же, ну, вот синодальный отдел по благотворительности и социальному служению, это такое место, где по определению священников очень много. И, как вот как коллега, да, вот священник, который коллега.
Как тебе работается в духоносном коллективе?
Прекрасно работается, недавно пятилетие как раз справил. Если честно, то священников непосредственно в синодальном отделе на самом деле не так уж много. У нас социальное служение держится на мирянах. Но, конечно, мы здесь понимаем, что священник – это самый главный, что ли, такой духовный руководитель, да, потому что миряне, они идут к людям, да. Священники тоже, конечно, идут к людям, да, но основную часть работы делают, конечно, миряне. Священники именно помогают им прийти к пониманию того, что им нужно это делать, да, помогают им, грубо говоря, не перегореть, потому что в социальном служении, вы понимаете, эта проблема стоит очень остро. А коллеги-священники, конечно, у меня есть, и, конечно, их немало. А один из них, священнослужителей скорее, это епископ Каменский Лопаевский Мефодий. Да, он недавно был как раз священником, игуменом в одном очень далеком монастыре в Ивановской области. Занимался там с начала 90-х помощью наркозависимым. Вот
приход... Удивительно светлый, да, человек.
Удивительно светлый человек, да. И при этом невероятно духовно одаренный в плане того, что он именно такой настоящий монах. Без вот показухи какой-то, именно с настоящей духовной жизнью. Он с начала 90-х начал заниматься там помощью наркозависимым далеко-далеко в Ивановской области. А для наркозависимых это очень важно, чтобы приход был, именно место, где они получают помощь, был далеко от цивилизации, чтобы они те старые контакты, которые связаны вот с этой вот неправильной жизнью, у них были утрачены. И вот сейчас он стал человеком, который фактически возглавляет все движение в церкви, которое связано с помощью наркозависимых, все реабилитационные центры, их сейчас больше 60, вот, и его назначили Каменским Алапаевским архиереем, то есть в Каменске-Уральском, том месте, где, собственно, земля, которая багрена кровью Елизаветы Федоровны, Алапаевск, да, вот то место, которое связано с ее мученической кончиной. Да, священников, конечно, тех, на которых, конечно, нужно ориентироваться, с которых нужно брать пример, очень много, и я ну, радуюсь каждый день фактически, когда прихожу на работу.
Какое редкое Бога, состояние.
Благодарю Бога за то, что такую работу мне он дал. Это действительно невероятно.
Вот здоровье. У меня в свое время было очень интересное знакомство со священником, впервые с личное знакомство со священником в жизни. Это был протоиерей Игорь Пчелинцев, в то время он был пресс-секретарем Нижегородской Арзамасской епархии. И я был в составе студенческой группы в епархии в поездке по местам Серафима Саровского. Он нас сопровождал, и в какой-то момент мы сидели там вечером, пили чай, он к нам присоединился, и меня абсолютно перевернуло, когда он взял гитару и сыграл песню «Beatles Blackbird». В этот момент я просто понял, что, во-первых, в моей жизни есть священники, во-вторых, что они
тоже
люди, а это был прорыв.
Прорыв,
да,
действительно.
И я, то есть, а дальше все вытекающее. Им можно верить, с ними можно разговаривать, они разные, и они нужны. Вась, вот ты работаешь в таком коллективе 5 лет, да, наверняка есть какой-то случай, какая-то история, которая тебя заставила вот так встрепенуться и перевернуться.
Можно я расскажу про историю? Правда, это, наверное, не... Это, ну, несколько дней назад мы с Владыкой ездили в храм.
С епископом Пантелеймоном.
Да, простите, я должен...
Мы поясним.
Не, мы просто пояснили, пояснить, да, да, правильно. Да, конечно.
В храм ДДИ Южная Бутово, детский дом-интернат Южная Бутово, где находятся дети, от которых отказались родители, это дети-инвалиды. И там сестры Милосердия с 2002 года вместе со священниками, добровольцами помогают этим детям, занимаются с ними. Потому что, конечно, труда обычных штатных сотрудников не хватает, потому что лишенные материнской заботы, любви эти дети фактически... Ну, очень жалкое существование, конечно, у них. Вот. И мы приехали вот с Владыкой. Он освящал храм по благословению патриарха, первый храм вот на территории этого учреждения. Одно из самых сильных впечатлений – это, конечно, когда вот эти дети, как они реагируют на все происходящее, как они просто подходят к тебе и начинают тебя просто обнимать. Первый раз видят, и насколько вот это вот тепло, любовь, насколько им этого не хватает. Конечно, трогательно было, как Владыка в свое время другой детский дом посещал, детский дом-интернат, и каждой кроватке подходил. Я не знаю, как бы, какие ощущения у него. Вот, я просто присутствовал это, но мне, конечно, вот прям... Я не знаю, это передать очень сложно, эти ощущения, да, когда ты видишь ребенка, которому так важно это все, и вот именно тепло, забота, внимание. Но он лишен семьи, лишен самого главного. Вот здесь, конечно, то, что делают священники, то, что делают сестры Милосердия... Это бесценно. Я, наверное, не смог передать те гаммы чувств, которые у меня были. Я прошу прощения, но это действительно до глубины души трогает. Вот.
Я сейчас, наверное, ложку дегтя добавлю в наш благостный разговор. Мы вспоминаем эпизоды из нашей личной жизни, связанные с такими положительными очень переживаниями, но понятно, что ведь разговоры о... Ну, простите, да, сейчас это клише употреблю, попах на Мерседесах, да, и раздражение, которое стоит за этим штампом, оно же ведь, это тоже характерная черта нашего времени. И вот, ну, мы с вами видим вот так, да, ситуацию. Другие люди видят иначе. Это значит, что они в свое время, может быть, ну, не столкнулись вот с той самой заботой, любовью, теплом, о которых сейчас Вася говорил. Да, это значит, что, может быть, вот в той ситуации, где им это было нужно, да, они, допустим, от священника такого внимания не получили. Но это же тоже имеет место. Но, может быть, там батюшка, я не знаю, там дальше уже начинаются вопросы, которые, наверное, без священников лучше в этой студии не обсуждать, потому что мы не даем им возможности ответить. Вот. Но справедливо ради, да? Но вместе с тем ведь всякое бывает. Вот как к этому относиться? Я даже не знаю, честно говоря. Вот когда всякий начинаешь с кем-то говорить, и опять этот штамп всплывает. Уж сколько ему лет?
Штамп всплывает, но вот, Адриана, у меня прямой, как шпала, вопрос. А для вас какое значение имеет то, на какой машине передвигается ваш духовник? Подчеркиваю, я не знаю, кто ваш духовник.
Ну, моего духовного отца уже тут 3 года как нету, он не передвигался ни на какой машине, у него он не был прав, он ходил с палочкой. Для меня, конечно, это идеал, но у меня много друзей священников, ну, а говорю, что у меня богословское образование, я закончил заочно Московскую духовную семинарию, естественно, у меня очень много друзей, и не только священников, да, и тут есть два момента, один момент... Многодетный священник, да, вот ему надо как-то с семьей передвигаться. Он покупает там микроавтобус, Ну, точнее, мало кто из священников сам может себе это позволить, обычно им дарят. И эта ситуация нормальная. Священник, который ездит на какой-то там... ну, все мы понимаем, что есть иномарки... Ну, здесь надо все-таки тоже говорить. Иномарки класса люкс и просто какие-нибудь Volkswagen там... Вот, это тоже можно понять. Совершенно нельзя понять, если обычный священник ездит на какой-нибудь там семерке BMW или там Mercedes. Я на вот прямой вопрос, прямой ответ даю. Это неправильно, потому что здесь надо вот что... Понимаете, священника вообще можно пожалеть всех.
Почему?
Почему? У нас, когда был экзамен по гомилетике в семинарии...
Что это?
Ну, это наука о проповеди. Угу. А я был старостой группы. Вот. И когда... Извините, что я себе, но вы поймете, к чему. Я вышел отвечать, я сказал, что можно я... С прямой проповедью, собственно, ко всем присутствующим. Понятно, что все присутствующие – это будущие священники. Некоторые из них уже заочно было, наверное. Вот, я начал, значит, он мне дал тему там Филарета Милостивого, я там рассказал сначала об этом, как проповедь, и дальше я обращаюсь вдруг ко всем, цитирую Иоанна Златоуста. Это почти все священники это знают. В слове о священстве Иоанна Златоуста говорится о том, что большая часть священства не спасется. Большая часть священства погибнет. И я, конечно, не мог эффект такого не использовать. Я обратился, я говорю, куда мы все лезем-то? Там повисла тишина. Дальше я, конечно, выкрутился через то, что выход только один. Блаженны милостивые, а помилованы будут. Если мы будем милостивными пастырями, то и Господь к нам проявит милость, тогда мы имеем шанс на спасение. Да? И в этом смысле священников можно всех пожалеть. Но не в смысле похлопывая по плечу, как бы, да? А в том смысле, что кому много дано, с того много и спросится.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Адриан Гусейнов, лидер музыкального коллектива «Ихтис», музыкант, педагог, человек с богословским образованием. Сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности и социальному служению. Адриан, а у вас, раз уж у вас богословское образование, никогда не было мысли о том, чтобы священником стать?
Я от нее не отказался, она, в общем, еще зреет.
Да? Вы, при том, что вы понимаете, куда вы лезете, да?
Да, конечно. Вот, конечно.
Учитывая все то, о чем вы сейчас сказали.
Ну, вы знаете, вот здесь было рассказано о первой встрече с священником. У меня мне очень повезло. Я вообще немножко очень скучаю по периоду вот такого неофитского 90-х годов.
Когда все было первый
когда
раз.
Когда все было первый раз. Когда, помните, старцы ездили там туда-сюда. И вот мне повезло там на фоне вот чтения житий там оптинских святых. Я попал в Одессу, в Успенский монастырь. И там еще был тогда жив схиархимандрит Иона. Фамилию забыл, Игнатенко, вот. И мне вот действительно повезло, знаете, я вот зашел в келью, и вот произошло то, что я понял, что вот то, что описывается вот у оптинских старцев, да, вот он зашел, и вот старец сам начал все про него говорить и так далее. Вот у меня такое произошло с архимандритом Ионой покойным. И поэтому я в этот момент понял, что это все живо. Христианство, вот православие живо. Православное христианство, то, что мы читаем в книгах, оно живо. Человек вообще впервые меня увидел, все про меня рассказал и сказал, что и как дальше. Все легло на мое сердце, все соответствовало моим чаяниям, которые я боялся озвучить. И поэтому с тех пор у меня, в принципе, сомнений нету. Просто я сейчас пока двигаюсь, вот как Господь ведет туда. А где, как и когда, это я вручил Богу.
Но это все-таки такой опыт мистический. А я бы, наверное, вот со своей стороны постерегся его предлагать как универсальный.
Конечно. Что его
во-первых, не всякому
нельзя.
Так повезет встретиться,
знаете,
да, с таким
его,
человеком.
Его предлагать вообще нельзя. Но, с другой стороны, я сейчас вижу другую тенденцию, что очень, очень многие православные христиане уходят уж совсем в такую схоластику и в такое интеллектуальное восприятие веры. А не помню, Феофан Затулик или Филарет говорил, что если твое христианство только в голове, я боюсь за тебя, христианин. То есть оно должно быть и в сердце, оно должно быть живое, да? Я сейчас не про чудеса. Мы за чудесами не бегаем, да? Чудеса как бонусы идут за нашей жизнью. Не мы за ними, а они за нами. Я вот в этом смысле.
Могут идти, могут и не идти. Это тоже по-всякому бывает.
Да,
да, это надо иметь в виду.
Вась, а твой опыт? Вот мы начали про попах на мерседесах. Я не только про машины. В принципе, есть набор штампов, которые возникают в разговоре о современных священниках. Ты видишь этим штампом, этим, может быть, стереотипом подтверждения? в своей жизни?
В моей жизни я не вижу, если честно, никаких таких
подтверждений. Ну, а штампы знаешь при этом?
Ну, штампы, конечно, я пресс-секретарь, надо штампы читать.
Это моя профессия, да?
Читать в СМИ
штампы. Знать про штампы, да. А какой самый тебе кажется такой, ну, я не скажу, нелепый какой-то, который тебе кажется наиболее странным, который тебя наиболее удивляет?
По поводу священства именно, да? Ну,
а надо его транслировать, кстати.
Да, я вот не знаю. Я вот, если честно, можно...
Вот хороший миссионерский вопрос, да.
Да, я хотел бы рассказать про нескольких священников, которые просто вот, к слову, о попах на Мерседесе, да?
Больная все-таки тема, я смотрю.
Очень хорошо, что ты так говорил. Очень больная.
Вот, например, владыка Пантелеймон, ему... просто ищут кого-то, кто мог бы вообще его куда-то подвести. Ну, просто вот...
Среди прихожан?
Да, среди прихожан, среди добровольцев, кто вообще... То есть, ну, вот он вообще, я не знаю, может быть, многие архиереи точно так же поступают, но я просто знаю, что владыка постоянно ездит на метро, например.
Метро, да, да, я тоже знаю, что он
ездит. И постоянно как бы... гуляет и ходит по Москве. То есть, там ему надо куда-то пройти от храма там до монастыря, он идет пешком. Вот. Ну, то есть, это вот данность, которая есть, с которой я каждый день сталкиваюсь. Вот просто. Или там взять священника, который оказал огромную роль для меня в моей жизни, в Германии. Это немец, отец Павль Зойле, настоятель храма Марии Египетской в Тюбингене, храм Русской Православной Церкви. Он пришел к вере в Париже, когда там учился, ничего не зная ни слова по-русски, никак не знаком, не будучи знаком с русской культурой, зашел в храм, его сердце коснулся Бог, и он сам решил через некоторое время поехать в Москву, получить священный сан, приехал в Тюбинген уже, когда был пожилой, старенький, и служил там в церкви, которую фактически арендовал, там помещение небольшое. Сложилась очень крепкая, хорошая община, которая во многом вот оказала влияние на меня, на мое воцерковление. И вот в его лице, он сейчас уже с Богом, в его лице я, конечно, видел вот это настоящее предстояние перед Богом. Вот есть, по-моему, какого-то святого или такое изречение, что если человек не увидит ни разу на лице одного из людей, ему встречающихся оттенок или какой-то отцвет вечности, Антон, то ему Сурский очень сложно прийти к Богу. Да? Вот этот отцвет вечности одним из первых я увидел на лице этого человека. Это не передать словами, да? Не передать словами его отношения, его вопросы. Хотя вот он практически не знает по-русски, он служил с большим акцентом на церковно-славянском языке.
Вот. А по-немецки, кстати, он не служил?
По-немецки он... нет, он служил именно церковно-славянски, потому что в основном община была составлена...
Понятно, для людей, исходя из этого.
Но немцы, которые приходили к нему на исповедь, да, естественно, он их исповедовал по-немецки, естественно, да. Вот, это вот один из опытов. Вот. И, конечно, владыка Пантелеймон, да, для меня это такой, в общем-то, пример такого, что ли, ну, бессеребренничества какого-то. То есть, какие-то деньги у него появляются, но их тут же нет. Ну, в плане того, что он просто их кому-то вот там...
Отдал тут
да,
же.
Да,
да. Вот надо пояснить, а то мало ли...
Мед,
да.
Мед если есть, то его сразу нет. Меня владыка Пантелеймон в свое время поразил вот реально одной фразой. Я у него брал интервью про добровольческое движение, про службу помощи милосердия. Воспринимал себя как такого молодого, серьезного журналиста, который докапывается до каких-то фактов обобщений, спрашивал его, ну вот... Вы же говорите, что не так много людей приходит к вам в службу. А почему молодые люди такие, значит, инертные, пассивные?
Угу. Он так посмотрел,
посмотрел на меня так. Говорит, ну а ты почему не приходишь? И я как-то понял все, и все. И вот интервью дальше потекло совсем в другом русле.
Адриан, вы упомянули уже несколько раз своего духовного отца. Ну, понимаете, тоже такой вопрос очень... Наверное, личный, и я прошу прощения, если да, это будет так. Но, может быть, вы могли просто поделиться своим опытом. Вот что это за человек в вашей жизни? Какую он роль сыграл, да, или продолжает играть? И какие вещи обязательно, чтобы вот были вместе с ним, да, какие-то решения приняты? А какие вопросы вы оставляете как вот за собой, да, что вот это только моя сфера, да, и я сюда никого не пускаю?
Ну, тогда в двух словах об отце Андрея. Он, как коренной москвич, кандидат медицинских наук, психиатрии. И вот в 50 лет он все советское время он ходил в храм, тайно там у отцов причащался, там исповедовался. У него старец Нектарий Елецкий был его духовным отцом. Вот. И в 50 лет, как ему старец подсказывал, вот действительно случилось так, что его благословили на священническое служение в горы Алтая. Вот, он все оставил.
Далеко.
Ну, там, знаете, там рай. Я там, да. Были, меня там, да? Собственно, он там меня и крестил, когда там в экспедиции был в 98-м году. А-а-а. Вот, ой, в 94-м. И вот, опять же, зачем нужен священник, да? Вот он туда приехал, и какой должен быть священник, да? Вот он туда приехал, и там... Это долина, которая находится в горах, там кого только нет, всяких оккультистов, там старобрядцев, ну, исконных, там, киржаков, и беспоповцев православных, которые вынуждены беспоповцы были. И вот появился священник, начали строить храм там народом, причем там не было особых спонсоров, его там обнадежили, обманули и все такое. Просто он двухэтажный брусовый простой дом начал переделать в храм. И вдруг... Беспоповцы православные поняли, что вот их функция, в общем, становится неактуальной, и они почти все перешли в храм. А киржаки, старообрядцы, в общем, начали сначала... Они, конечно, все равно не принимали, но с интересом, но они решили, в общем, пришли с факелами. Мы сейчас храм твой сожжем, поп. Ну, там была предыстория, там его оболгали. Там, и вот отец Андрей стоит.
Нарядно.
Да, он стоит, значит. А эти, ну, киржаки, все с бородами, как положено, с этими огнями. Там, да. Это можно, вы понимаете, вот что, как, вот, для чего нужны священники и какими надо им быть? Он говорит, мужики, значит так, у меня там святыни. Вы сейчас подождете, я их вынести не успею, я точно не успею. А оставить их я не могу, поэтому просто вы знаете, что вы меня сожжете вместе с храмом, я не выйду оттуда. Может, какие грехи мы подпалите. И пошел в храм. Они, значит, ну, ты поп-дурак. И ушли. Понимаете, вот, а так вот он дрогни, неизвестно, чего было бы. И вот такой удивительный батюшка, он, конечно... как бы утвердил храм в этом месте, и потом народ начал крестить детей, там, в общем, православную жизнь там закрутил. Я сподобился в 1994 году познакомиться с ним, будучи в экспедиции. Я был весь себя такой умный, разумный, а-ля, и вот мы с ним очень долго ночами спорили, и, в общем, так получилось, что он меня крестил в реке Катуни, сыграл огромную роль. У меня вообще с этого момента, с 1994 года, вся жизнь повернулась, сыграл огромную роль в моей жизни, и вот его сейчас нет, но я до сих пор чувствую его молитвы, и все. Единственное, чисто по-человечески мне не хватает вот его шуток, беседы с ним и так далее, потому что он мой духовный отец. Духовный отец может быть только один, могут быть духовники дальше, да, а духовный отец один. Но я сейчас сумбур немножко рассказал. Ну, да.
Вопрос остается, но мы к нему вернемся.
Вернемся, да. Да, к этой теме вернемся после маленькой паузы. У нас в гостях, напоминаю, в «Светлом вечере» Адриан Гусейнов, руководитель ансамбля «Ихтис», музыкант-педагог, и Василий Рулинский, пресс-секретарь синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.
«Светлый вечер» на радио «Вера».